Лосева. Все будет ру.
Ну что, друзья, продолжаем сегодня мозгоштурмовать тему детских игрушек. Мы остановились на двух вопросах. Сейчас наш эксперт Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров и детский нейропсихолог Наталья Наумова, нам разложит весь, вот так сказать, весь этот расклад. Мы говорили, и вы хотели поспорить по поводу того, полезно ли делать игрушку, куклу, которая повторяет вот эту антропологию, фенотип ребенка с особенностями. Да? Мы в том числе привели пример куклы с внешностью синдрома Дауна. И вы, Антонина, сказали, что поспорите с тем, что, по мнению Натальи, это, ну, не всегда здорово.
Да, я, ну, во-первых, считаю, что для ребенка игрушка — это проживание той или иной ситуации, и та или иная жизненная ситуация. Я много лет наблюдаю за этим проектом. Очень хочу, чтобы он правильно реализовался, в том числе у нас в России. Один из таких вот системных социальных эффектов, это, конечно, терпимость здоровых детей и понимание особенностей тех или иных детей с теми или иными заболеваниями. И вот сколько я знаю, таких кукол, ну, у девочки уже очень большая сейчас игротека, у нее есть куклы для любования, есть малыши, за которыми она там ухаживает. Угу. Вот, для нее даже питомцы животных, это такие же там жители ее игрушечной кукольной вселенной. Так вот, таких кукол очень жалеют. Они занимают такое вот особое место в игре.
То есть это развивает эмпатию какую-то, да, сочувствие.
Да, да, да. Это очень полезно для здоровых детей, потому что в свое время дело думали, что куклу очень часто покупают там похожую на девочку, и она олицетворяет себя часто с той или иной куклой. Это вот есть такой вот эффект куклы, как его говорят. Вот, и поэтому я здесь вот, ну, то, что вот категорически не надо, и только если, только в том случае, если там было соприкосновение с теми или иными детьми. Но, с другой стороны, мы видим иногда яркое непринятие вот этого детского сообщества, в первую очередь родительского сообщества, когда там на детской площадке или в каком-то детском саду
вот есть у нас совсем безобразные скандалы.
Да, заложены эти установки, они не появляются просто так. Ну, то есть вот дети, они чем отличаются? Они такие очень гибкие, и они не знают, как реагировать на новую ситуацию. И если они реагируют агрессивно, то, как правило, есть какой-то вот опыт или установка каких-то родителей. Поэтому я считаю, что могут быть абсолютно любые куклы. При этом, если мы вспомним, то и своего детства, и девчонки так сейчас играют, и мальчишки тоже, очень часто они какую-то куклу делают больной.
Или любят ее, какую-то одноглазую куклу.
Да, ее бинтуют, и все остальное. Поэтому я считаю, что мы...
Все равно его не брошу, потому что он хороший.
Да, там медведь весь зацелован, залечен. Поэтому я считаю, что мы должны создавать вот такую вот ситуацию, и она имеет право на жизнь. Эта кукла, я бы хотела выступить в защиту.
Да. Но детям все-таки важно фантазировать, да, и что-то дорисовывать, а не только лежать.
А вот давайте здесь мы перейдем к моему второму, к следующему вопросу, да, который я успела задать для новостей, и хочу послушать ваши рассуждения. Есть такое мнение, что когда дети играли вот в эти в три палки, две гайки, то их воображение, которое вынуждено достраивать с этих трех палок космические корабли, трактора, дома и так далее, все что угодно, оно развивалось как-то лучше, интенсивнее, эффективнее. А сейчас, когда игрушка, по сути, является действующей такой мини-моделью чего-то существующего, то есть, ну что-то, кто может наблюдать, как это работает. Вот эта игрушка, есть такое мнение, не так эффективна с точки зрения развития детского воображения. Что думаете?
А, так и есть, абсолютно точно. И мы уже видим по современным детям, что, играя даже в кабинете психолога, они не догадываются, что можно взять лист бумаги и накрыть куколку, и это будет одеялом. Да? То есть мы этому
идеи учим. Должно быть одеяло вот такое, вот, да, из ткани, с пододеяльником.
Да, они себе представляют, что оно должно быть где-то на полочках. Да? То есть в кабинете психолога всегда много игрушек, и дети знают, что можно там в песочной терапии использовать много разных маленьких миниатюр, но, как правило, чего-то не хватает, да, и вот им нужно додумывать, там, из кубика сделать подушечку, да, вот такие моменты мы видим. с каждым годом тенденция к тому, что детям все сложнее увидеть в кубике подушечку. И уже теперь специально на занятиях с нейропсихологом дети развивают свое воображение, потому что они буквально таки самостоятельным образом, как раньше они развивались, они не успевают к школьному возрасту подготовиться и развить правое полушарие, да, которое отвечает, собственно, за воображение. Вот, поэтому это проблема. И, конечно...
То есть, если у ребенка полная детская комната самых классных, хороших игрушек, сертифицированных, кстати, то это может сослужить и не очень хорошую.
Может сослужить ему злую шутку, да, потому что, на самом деле, чем меньше игрушек, тем выше фантазия. Но мы не можем стоять на месте. Дети хотят игрушки, они сравнивают то, что есть у друзей, да, и ребенок, у которого не будет игрушек, они будут чувствовать, что родители их меньше любят, чувствуют себя будут ущербными, да. Вот поэтому нам важно, чтобы у ребенка были разные игрушки. И... на радиоуправлении игрушка, да, то есть мы не можем сказать, что все, вот я играла только вот эти вот три игрушки, постарайтесь в них играть и быть счастливым, да, так не получается в современном обществе. Но нам нужно просто уделять внимание ребенку и играть совместно, особенно с маленькими детьми, да, чтобы родители и ребенок играли вместе, родители показывали, учили ребенка фантазировать, дорисовывать, да, и даже те игрушки, которые есть, которые позволяют сейчас более комфортно играть, к ним тоже применять фантазию, да, видеть в этом шире, смотреть на это все. То есть не надо искать в этом подвох и считать, что вот у моего ребенка никогда не будет игрушечной, например, там, стиральной машины, пусть вот он из кубика ее сделает и радует. Да? А ребенок, например, об этом мечтает. Можно позволить, но все в меру, да? И уделить внимание нужно обязательно
воображению. Важен баланс. Антонина, есть что добавить?
Такая тема, знаете, мне все время напоминает, что вот мы сидим, вот тут у нас сидит сказитель, дальше у нас сидит человек, который на камне, значит, вырезает те или иные слова, а дальше идет рукописная книга, а потом печатная книга.
Потом сразу Илон Маск.
Да, мы живем разные технологические как бы эпохи уже, и здесь нужен, конечно, какой-то такой, вот мы живем теперь в такой среде. В чем соглашусь с коллегой? В том, что неважно, там у вас 15 игрушек дома, или 155, мы не доигрываем вот тот игровой потенциал, который заложен. И мы, с одной стороны, значит, покупаем много игрушек и считаем, что вот мы как родители свой какой-то долг выполнили, вот продемонстрировали свою любовь, позаботились о своем ребенке, но для ребенка это не совсем про другое. Вот. И поэтому вот про то, что вот ребенка надо где-то в какие-то игры учить играть, а в какие-то игры ему обязательно нужны сверстники, а в каких-то играх ему обязательно нужна семейная игра, вот, а в каких-то играх ему необходимо там каким-то образом проявить и агрессию, и жалость, и поплакать, и какой-то азарт. Поэтому это же вот эти вот возрастные этапы развития тех или иных там способностей, навыков, умений, чувств, в конце концов, где игрушка, она выступает помощником, но она не является главным определяющим предметом. Поэтому...
А короткий вопрос. До какого возраста вообще, с точки зрения психолога, нормально играть в игрушки детям?
Пока ребенок хочет играть. И мы видим, что тенденция...
Но если человеку 15 лет, он здоровый лоб, а машинку катает под столом. Нормально?
Пусть катает, смотря какая машинка. Машинка уже у него отличается размером.
На самом деле, даже иногда и взрослые мужчины тоже, приходя в комнату ребенку, продолжают играть.
Да, железная дорога, игрушка для папы в первую очередь. Давно известный факт.
Потому что не доиграли. Если слишком рано забрали у мальчика игрушку, то он уже будет в возрасте.
Такого да не было еще мальчика такой игрушки. Это классика. Хорошо, расскажите мне, пожалуйста, а кто вообще придумывает игрушки? У нас вообще как-то готовят, как эти люди называются? Инженеры по игрушкам? Кто эти? Кто эти люди? Или должен быть, наверное, какой-то альянс из психологов, педагогов, инженеров, я не знаю, кто придумывает игрушку?
Совершенно разные разработчики, изобретатели, дизайнеры. У нас производят очень много игрушек, придуманные родителями. То есть, если вот так вот анализировать, я как-то там опрашивала, делали мы мониторинг. Поэтому есть дизайнеры игры игрушек. Здесь сейчас вот сказать, что вот у нас прямо массово выстроена подготовка разработчиков-производителей игрушек, нет, но примерно у нас в стране порядка 300 разработчиков, изобретателей, которые придумывают разные типы игр. Очень интересно сейчас развивается разработка настольных игр. Есть такие прям маленькие студии.
Это прям
маленькие
тренд
студии
у подростков и молодых людей сегодня. Да,
я только про разработку. Мы можем так вот осторожно, с оптимизмом говорить о том, что у нас складывается авторская российская школа разработки разного типа настольных игр. Да, и в них очень интересные направления связаны с разработкой научных игр. Вот. Мне кажется, оно одно из них таких очень интересных, перспективных. И будем надеяться, что в этом у нас будут очень хорошие показатели роста российской именно школы
разработок. А я считаю, что это еще такая спасительная тенденция, потому что, на мой взгляд, это своего рода компенсация того времени, которое дети стали, подростки, проводить в телефонах, в компьютерных играх. И когда садятся молодые люди или подростки за стол играть вот в настолку, это то время, которое отвоевано от мобильного телефона,
ну,
или от планшета.
Да, сейчас видно связь между настольными играми и компьютерными играми. И есть уже...
Игротехника похожа, как
раз
на реализацию.
Да, и это связано в том числе с разработкой, поэтому у нас есть неплохие такие разработки и компьютерных игр. И наоборот, те люди, которые любят играть и в компьютерные игры, они, как правило, играют и в настольные игры. И эти два мира активно интегрируются. То есть... У тебя есть настольная игра, которая может перейти в онлайн-формат. И эти два мира, цифровой и офлайн, они все больше и больше становятся и работают вместе.
Возвращаясь все-таки к производству, как сегодня выстроена цепочка? Вот какой-то человек, энтузиаст, инженер придумал, или родитель придумал какую-то, не знаю что, машинку, да, какую-то. Ему куда вот с этим, вот своей этой придумкой, куда ему идти? Как это становится потом игрушкой? Вообще педагог видит это? Психолог посмотрел на эту игрушку? Роспотребнадзор посмотрел на эту игрушку?
Роспотребнадзор уже смотрит, когда на полках магазина.
Да.
Смотрите, ну, сегодня, если вы придумали какую-то игру, у нас не выстроена система там, передачи какой-то интеллектуальной собственности, то есть рынок продажи интеллектуальной собственности, по которой, там, вот мы сейчас думаем, сделает конвент разработчиков, по которой ты можешь продать свою идею и выпустить ее, там, например, на основе лицензионного договора. Поэтому вы ее там производите на коленке, да, делаете какой-то макет и модель. Дальше у нас, как всегда, если это инновационная игрушка, то есть центры поддержки инноваций. Можно пойти там получить какую-то поддержку для того, чтобы вывести на рынок. Не всегда необходимо сразу там строить производство. Сейчас очень развита такая модель контрактного производства, когда вы можете там заказать в типографии либо где-то там, ну, в зависимости от того, какая у вас там игра, либо там...
Но вы сейчас говорите про настольную игру, а я говорю там про мишку, про машинку, про конструктор.
Вы можете разработать и заказать это в какой-то швейной мастерской, чтобы вам сделали маленькую партию этих игрушек. И вот этот вот мастерские, ремесленная игрушка, этап, их достаточно много, они замечательно себя чувствуют. Вот. И дальше уже, если есть на это спрос, это какая-то оригинальная, то ну, все выросли, как я говорю, с кухни, с кухонного стола, когда ты там сидел, придумывал ту или иную игрушку.
Хорошо. А Наталья посмотрела вот на эту игрушку, у нее половина головы посидела. Она скажет: ребят, ну вы что, это нельзя ребенку давать, у него тут травма будет прям тут же, вот прям сейчас.
Я не знаю ни одну игрушку, за исключением тогда, когда выпустили с использованием определенных веществ, которые могут облучать, чтобы она вот здесь вот прямо сейчас. То есть если эта игрушка вот настолько здесь сейчас опасна, то, извините, ни один здравомыслящий ребенок ее...
Родители
ее не купят. Ну, все не так категорично. Очень много игрушек, вот по которых там разработчик свято уверен, что вот ее должны покупать абсолютно все, а рынок не воспринимает. Ну, то есть этого нет. Все наши крупные производственные предприятия, это либо там советский, значит, период, там у нас одна из старых фабрик в Смоленской области ведет свое исчисление с 1929 года. Вот, там есть 41-й, 42-й год, то есть из советских фабрик осталось очень мало. А все остальное, там вот 30 лет, это уже это российское производство, бывшие военные, бывший там учитель, которые решили инвестировать какие-то там свои небольшие накопления, там самого маленького, в производство, и теперь у них производство полного промышленного цикла.
Но, тем не менее, вот мэр Москвы сообщил, что московские компании, только московские компании, в 2023 году увеличили производство детских игрушек и игр в 1,5 раза. Продукцию разрабатывают около 60 крупных и средних предприятий. Представляете, это только в Москве. Значит, это такая, ну, заметная, слава богу, доля рынка, доля нашей карты производства.
200 миллиардов в год.
Ну, то есть это очень реальный сектор экономики,
да,
скажем
большой,
так.
На 200 миллиардов, больше 200 миллиардов в год родители тратят в Российской Федерации на игрушки.
Прекрасно. И появляется в России ГОСТ на детские игрушки, который разделит игрушки на 48 типов. Только вот я не поняла, он сейчас в какой стадии этот ГОСТ? Это еще обсуждение или это уже внедрение?
Второй этап разработки у нас, ну, надо сказать, что у нас порядка 200 стандартов на игрушки. Вот, всем почему-то так понравился этот стандарт, что его стали наделять какими-то особыми, магическими свойствами. Вот, я просто руковожу техническим комитетом по стандартизации, кто разрабатывает этот стандарт, я ответственна за его лично. Это такой терминологический стандарт, он давно востребован, который определяет такое большое классификационное дерево игры игрушек, и дальше дает терминное определение определенным категориям игрушек. Это необходимо для профессионалов по всей цепочке при идентификации игрушек, по подтверждению их безопасности, при осуществлении государственных закупок игрушек. Ну, то есть это такая вот стандарт библиотека игрушек. Это один из таких эволюционных путей становления стандартизации в игрушках. У нас следующий будет очень тоже сложный стандарт. Это теперь как идентифицировать. Вот мы говорим, это игрушка научная для таких-то опытов. Вот, поэтому будет еще несколько взаимосвязанных стандартов. Чем это поможет родителям? Я больше люблю другой стандарт, мы его сделали на основе международного, это определение возраста ребенка, в каком возрасте у ребенка те или иные категории игрушки есть рекомендованы, и там есть описание, позволяющее родителю, если он ничего не понимает в игрушках, как-то разобраться. Он такой больше родительский. А этот стандарт, он для специалистов, которые применяют игровые технологии обучения и развития детей, но в целом и может быть как справочник для родителей.
А вот, знаете, вот, это золотые слова. Это про это я хотела спросить вас обеих. Смотрите, вот сейчас открываешь любой маркетплейс. Это я говорю как молодая бабушка. Да, знаете, чем опасны молодые бабушки? Да,
знаем. Что-то, самые да, наши любимые покупатели игрушек для своих внуков.
Да. Это правда, да. Если человек разумный, это значит, ты открываешь маркетплейс, и ты видишь, боже мой, ну просто, ну, то есть хочется купить все, значит, завалить этого несчастного от того, что он не знает, как выбрать ребенка игрушками. Я понимаю, что это неправильно. Но все-таки мне хочется, как человеку инновационному, чтобы я понимала, вот у него должно быть обязательно такие-то машинки, такие-то конструкторы, может быть, несмотря на то, что он мальчик, должны быть какая-то кукла, должен быть там, я не знаю, что мягкие игрушки. Вот есть ли какой-то, может быть, стандарт, может быть, вы его придумаете, который был бы инструкцией. Значит, заваливать ребенка игрушками не нужно, но у вашего ребенка, там, мальчик 3 лет, девочка 5 лет, обязательно для его, ее развития должно быть вот это вот там, глобус, не знаю, конструктор.
Но между тем есть такие ведь списки, и они в доступе для родителей, да, где четко по каждому возрасту все расписано, что желательно иметь в этом возрасте для того, чтобы ребенок хорошо развивался.
Ага, то есть все уже изобретено.
Все готово.
А вы ориентируетесь на этот список?
Как-то? Да, даже, знаете, у меня лет 15 назад даже выпускала такие книжки для родителей по 15 типов развивающих игр, какие игрушки должны
Друзья,
быть.
Друзья, записываем, ищем книжку.
Да не надо. Знаете, о чем бы мне хотелось сказать, и в том числе и бабушкам, мы когда анализируем, сколько игр в игротеке ребенка, ведь ребенок играет, а покупает родители, либо какие-то взрослые. И они покупают то, что они считают полезным. Вот, очень много покупают то, что любили играть сами, либо, наоборот, очень сильно мечтали, но не смогли там родители помочь, да, вот у них этой игрушки не было. И очень мало спрашивают у детей, понимают и принимают, а что дети хотят. Вот, я все время вспоминаю одного такого очень мудрого мальчика, он для меня прям вот, я привожу сейчас пример, когда он сказал, у меня всего 3 игрушки моих. А у меня мамины, папины, даже бабушкины есть. Я с ними, конечно, со всеми играю, а мои у меня только три. Вот, поэтому я все время...
Это к Наталье, к вам.
Да, я все время очень прошу. Дети, они очень интуитивны. То есть у них заложена природа и развитие. Они иногда лучше нас знают, чего им не хватает. Вот. И если даже вот он сказал, какую он хочет игрушку, а вы вот с этим не согласны, то очень хочется, чтобы вы поговорили, а почему он хочет эту игрушку, как, да, там. И вот если уже понятно, что вот, ну, вот придется взять вот то, что Наталья говорила, ведь можно действительно очень деликатно проработать это все, да, и потом лучше, чем коробка, которая там ночью куда-то девает игрушки, а потом они появляются. Никто ничего не придумал. Вот, поэтому вот здесь вот игрушки нужны. Дети не хотят игрушки, дети хотят ту самую игрушку. И вот это вот большое искусство родителей и бабушки понять, какая вот игрушка именно нужна сейчас.
А сколько, пока, вот какое количество игрушек должно быть? Я понимаю, что это...
Сложно,
как,
да.
Это
зависит от папиного кошелька, детской комнаты. Угу. Вот, значит, какое место у бабушки с дедушкой и еще на даче. Ну, а если серьезно, вот сейчас Минпросвещение выпустило для специалистов методические рекомендации оснащения детских садов. И там есть перечень игр и игрушек, и мне очень нравится, как он структурирован по направлению развития. Вот, я подумаю, может быть, мы вот из него сделаем такой вот...
Давайте, будем очень благодарны.
Да, справочник для родителей.
У нас осталось совсем мало времени, а вопросов у меня все больше и больше. Но давайте так, смотрите, есть такой немножко легкий флер, но если не политизация, то, может быть, какого-то назидания, которое мы получаем от руководителей страны. Ну вот, например, Валентина Ивановна Матвиенко призвала бизнес заняться производством добрых и национально ориентированных игрушек. Объясните мне, пожалуйста, что такое добрые национально ориентированные игрушки, действительно ли они нужны? Я, на самом деле, конечно, за то, чтобы идентичность ребенка и через игрушку пропитывалась. Но вот что имеется в виду?
Знаете, я больше 15 лет наблюдаю национальную игрушку в очень разных народов. И она есть у всех. А у нас произошла очень нехорошая ситуация, то есть мы с очень большой такой, с таким вот культурным прямо наследием, с огромным наследием в сфере, например, народно-художественных творчества, тех или иных видов искусства мирового уровня, это не нашло отражения в современной игрушке. То есть в любой стране есть игрушка, которая перешла от ремесленной игрушки в так называемую дизайн-игрушку как таковую. То есть нам действительно нужна национальная кукла, либо серия там кукол-подружек, да, там семья, там бабушка, дедушка, папа, мама, дети, питомцы, дом,
но
дома, жилища.
Но не тряпичная, а какая-то вот такая современная.
Очень современная, технологичная. Да? Они должны быть на самом деле разные. В определенном возрасте детям нужны такие куколки очень упрощенные, где-то другие. Поэтому Валентина Ивановна здесь абсолютно права. Вот. И второе, действительно, дети должны жить в радости, в доброте и в очень такой вот, ну, позитивном, счастливом мире, потому что, проецируя и вот этот вот светлый, добрый мир, они себя так там и соотносят. Поэтому очень важно, чтобы у детей было счастливое детство, хорошие игрушки.
Быстрый вопрос-ответ. А такие вот милитаристические игрушки должны быть? Тоже нужны,
да, потому что ребенку
Родину
нужно...
защищать надо.
Патриотизм так формируется, да, и готовность защищать Родину, готовность идти на помощь, да. То есть в целом мальчикам такие игрушки необходимы. И, конечно, детям нужны позитивные игрушки. И то, что так много монстров и мода на монстров, это тоже сказывается на том, что у нас и больше и истерических реакций у детей.
То есть балансируем, да? То есть здесь можно просто на родительский взгляд посмотреть, таким родительским взглядом или бабушкиным, да, чтобы у тебя количество плюшевых игрушек было сопоставимо.
Немножко по-другому.
У нас есть 20 секунд, давайте как по-другому.
Нам важно, чтобы ребенок, да, хорошо себя чувствовал. Если у нас ребенок выбирает монстров, значит, нам необходимо с ребенком либо обратиться к психологу, либо посмотреть, что мы делаем не так, и в семье создать доброжелательные отношения. И тогда
если
у нас
он
будет
с монстром защищает нашу планету, если он лечит этих монстров, значит, купите для себя реалистичные игрушки и успокойтесь.
Ой, друзья, чувствую, вернемся мы к этой теме, потому что у меня вопросов осталось очень много, но мне было интересно, полезно, познавательно, и вот я поняла, что игрушки — это вам не игрушки, это часть нашего будущего, нашей идентичности, нашего благополучия. И у нас все равно будет все замечательно, все будет ру. До следующей среды.
Лосева. Все будет ру.